«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102.6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно? Нужно то сколько.
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это радио «Эхо Москвы» Пскове. Сегодня программа «Подстрочник» и наш гость – режиссер, руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. Добрый день, Дмитрий Дмитриевич.
Добрый день.
Меня зовут Максим Костиков, и сегодня этот эфир для вас проведу я. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы Дмитрию Дмитриевичу. Наш телефон в студии 567372, и мы постараемся обсудить те темы культурной политики региона, которые всегда актуальны в нашем городе, который все-таки тоже претендует на роль, если не культурной столицы, но достаточно такого культурного и просвещенного города. Это темы, которые всегда резонансные, всегда острые и всегда имеют разные точки зрения, порой полярные. И, собственно говоря, хотел бы я начать не столько с региональной повестки дня, сколько с темы федеральной. Буквально на днях в Москве во время заседания Союза театральных деятелей известный режиссер Константин Райкин выступил с достаточно жесткой критической оценкой того, что происходит и в театральной жизни, и во взаимоотношениях творческого сообщества и властей. Ну, там прозвучали громкие слова там, про цензуру, про то, что нарушают цеховые принципы. Я не буду все это пересказывать. Я уверен, что наши радиослушатели следят за информационным потоком, и они, в принципе, в курсе предмета этой дискуссии, которая разразилась после выступления господина Райкина. Да, много было и откликов, и с одной стороны, и там представители властей дали по этому поводу свою оценку, и творческое сообщество, господин Звягинцев там также, например, жестко отозвался о том, что происходит в сфере культуры и во взаимодействии власти и культурного сообщества. Вот вы все-таки не просто руководитель театрально-концертной дирекции, вы также человек, которого относят к творческой интеллигенции, к тому кругу людей, которые сегодня обсуждают активно эту тему. На ваш взгляд, насколько серьезно доминирование позиции властей в сфере культуры, насколько жестко ощущают люди творческих профессий этот догмат, если он вообще есть, да, это доминирование, существуют ли вот эти элементы цензуры, или это, так сказать, все-таки элементы госзаказа. Давайте попытаемся вместе разобраться в том, что происходит.
Ну, давайте попробуем разобраться. У меня на этот взгляд, есть свой взгляд на эти ситуации, на это событие. При всем уважении к моим коллегам, и к Андрюше Звягинцеву, и к Константину Аркадьевичу. Ну, во-первых, с моей точки зрения, ребята выпускают пар, скажем так. И с моей точки зрения, есть некоторое передергивание ситуации, немножко не отвечающая современным реалиям, сравнивать нынешнюю жизнь интеллигенции там, с 1937 годом, ну уж совсем нельзя.
Как сравнивать авторитарный режим и тоталитарный режим?
Ну, понимаете, какая ситуация? Ну, нет сейчас ни авторитарного, ни тоталитарного режима, с моей точки зрения, а уж тем более по отношению к творческой интеллигенции, по отношению к искусству, к финансированию искусства и так далее, и так далее. Понимаете? Более того, эту ситуацию нельзя даже сравнивать с 70-ми или 80-ми годами, потому что, ну, у нас нет приемки произведения искусства. У нас нет официальных цензоров, у нас нет официальных худсоветов, которые принимают фильмы или спектакли. Мы не сдаем репертуарные планы никому. Но, во всяком случае, я почти два года руководя театрально-концертной дирекцией, никому не отчитываюсь. Ни комитету по культуре, ни администрации Псковской области, я никому не приношу, значит, репертуарные планы.
На утверждение.
На утверждение. Более того, я худрукам не даю задания каких-то. Они составляют репертуарные планы, скажем так, в первую очередь руководствуясь, да, нашими совещаниями, касаемо там, как увлечь зрителя, как сделать разнообразным репертуар и так далее, и так далее. Где же здесь цензура? Более того, ну, когда Андрей Звягинцев говорит о какой-то цензуре, ну, я могу вспомнить год назад или полтора там, да, Андрей Звягинцев привозил сюда картину «Левиафан» при большом скоплении тех людей, которым нравится такое кино. Да, он показал картину, была творческая встреча.
Я был на ней, да.
Мне кто-нибудь это разве запретил? Или я кому-нибудь об этом отчитывался? Ну, нет, конечно. То, что там картины Андрея Звягинцева не идут там большим и широким экраном, ну, он делает некоммерческое кино. Оно не может идти как блокбастер. И странно, что он этого не понимает. Более того, понимаете,
я
когда...
Я думаю, что он понимает.
Ну, если он понимает, тогда очень странно говорить о налогоплательщиках ему. Потому что уж, честно говоря, если бы тогда дать право налогоплательщикам распределять деньги, ну, на то же самое кино, то я думаю, что Андрюша Звягинцев вообще бы денег не получал от, ну, налогоплательщиков, потому
это
что
не
его...
Это не Человек-паук.
Совершенно справедливо. Это не Человек-паук. Его кино, при всем уважении, он очень хороший режиссер, но его кино не популярное. Оно для отдельного зрителя, оно для кинофестивалей. Это арт-хаус, это арт-кино. Для своего просмотра и отдельного проката. Поэтому в данном случае, с моей точки зрения, да, вот я слышал звон про налогоплательщиков, но не знает, где он. Налогоплательщики своим чередом, а распределение денег на искусство своим чередом. Дело в том, что существуют регламенты распределения средств государством, да, часть идет этих денег на культуру, и в этой культуре часть идет на кино, часть на театр и так далее. Причем здесь налогоплательщики? Ну, совершенно непонятно. Я еще понимаю, там про пенсии шла бы речь, да, но, не, но точно уж не про арт-кино, про арт-хаусное кино. Поэтому мне кажется, что это немножко передергивание. Более того, ну, вот все те ребята, которые высказываются, мои коллеги, у них, в общем, все очень неплохо. Понимаете, очень сложно сказать, что, например, творчество Андрея Звягинцева в нашей стране зажимается. Он делает картину за картиной. Он сейчас начал, ведет подготовку следующего кино. Да, вот прошел год, он уже запустился с новой картиной. Там, часть его картин точная, львиная доля, я думаю, да, была с поддержкой Министерства культуры. Он,
в том числе и «Левиафан».
В том числе и «Левиафан». Да, у него, я думаю и надеюсь... Довольно приличные гонорары, но он всемирно известный режиссер, он должен хорошо зарабатывать, это правильно. И говорить ему о какой-то там цензуре, ну, мне кажется, это немножко какое-то передергивание, еще раз повторюсь. Что касается Константина Эдуардовича и вообще театральной ситуации. Театральная ситуация сложная, это правда. Но мне кажется, говорить-то нужно не об этом. Не о цензуре, опять же, потому что, ну нет в театрах цензуры. Ну, делают все, что хотят, как хотят. В основном, там, я когда, извините, также был на посту председателя комитета по культуре Петербурга, да, ну, никто мне не приносил репертуарные планы на утверждение. Все делали то, что хотели и как хотели. И тех спектаклей, которые хотели. И если происходит и существуют там какие-то, ну, скажем так, общественные мнения там на те или иные темы спектаклей, например. Ну, я там, не знаю, я уже говорил там в прессе по поводу, значит, «Тангейзера».
Да.
Ну, во-первых, это не государство. Да, во-вторых, собственно говоря, это ситуация, скажем так, на местах. В-третьих, извините, режиссер «Тангейзера» работает, много ставит, у него нет, значит, каких-то... Ему никто не запрещает ставить постановки, и, в общем, он стал всенародно известным режиссером, он на расхват. Где тогда разговоры о цензуре? Понимаете?
Ну, но это все-таки передергивание или это сгущение красок?
Ну, мне кажется, что это немножко и то, и другое. Более того, ну, вы знаете... К театрам и вообще к театральной жизни, да, особенно к федеральным театрам. Я не беру региональные, потому что региональные театры многие бедные. А вот уж федеральные театры у нас живут, по-моему, очень неплохо. Да, и если мы там сравним те же самые заработные платы там, федеральных, московских или даже просто московских театров и региональных, да, то там в разы. Понимаете? И мне кажется, что грех жаловаться. Ну, правда. Мне кажется, что немножко это какая-то такая ситуация, оторванная от реалий жизни. Да, вот я сейчас не беру наш псковский там драмтеатр или театр кукол в пример, а это можно взять там какие-то театры из других регионов, у которых не очень все хорошо. И когда говорится, вот, если там губернатор любит губернатор театр или не любит, так надо было и говорить о законах. Надо было говорить о законе театров, о театральном законе, о каких-то подзаконных актах, о том, чтобы регламентировать эту систему, о том, чтобы не было ситуации в региональных, например, театрах, зависящей, скажем, только от власти администрации. Вот чем нужно было бы заниматься, а не кричать о цензуре, которой на самом деле нет. И я в данном случае абсолютно согласен с Песковым. Да, потому что когда государство финансирует на 100%, да, а ведь наши театры финансируются на 100% государством, если они не частные, да, то, конечно, государство не очень хочет, когда в этих театрах, например, да, ругают страну. Ну, я, в общем, разделяю эту точку зрения.
Ну, это логично.
Да, потому что, ну, если тебе не что-то, и ты хочешь высказаться против там страны и правительства, иди в частный театр, да, и ставь. Ведь в частных театрах и в частных компаниях, которые занимаются искусством, вообще никаких ограничений нет.
Ну, здесь есть вопрос в том, что понимается под понятием «страна», да, если страна идентична понятию «власть», действующая власть, да, то это одно. А ведь о чем говорят защитники Константина Райкина и его там соратников, да, они говорят о том, что вот эти понятия, они не синонимичны, да, когда мы говорим «страна», то мы не подразумеваем власть, когда мы говорим «власть», мы не подразумеваем «страна». Почему чиновники, ну, тот же господин Песков, воспринимает это как объединяющее? То есть критиковать власть – это не значит критиковать страну.
Ну, вы знаете, я с этим абсолютно согласен, но господин Песков как раз не объединяет. Да, и как раз я и говорил, что если тебе не нравится власть или страна, да, ну уж страна это совсем было бы некрасиво, да. Но если ты там, собственно, не согласен с властью, то ты можешь высказаться. И я могу вам сказать, что, честно говоря, довольно много критичных выходит, скажем так, критичных произведений. Хотя бы тот же самый «Левиафан». И, в общем, его это же не запрещают. А ведь картина «Левиафан» очень политизирована.
Однозначно.
Ее же не запретили в нашей стране. Более того, ну, собственно, насколько я знаю, да, и министр культуры, и министерство, и другие там властные структуры всячески поддерживали эту картину.
Когда была общественная критика.
Да, а была критика только общественная. Более того, вот как раз критика иногда мракобесная, я согласен. Да, потому что там, когда там... Да, сторонники, значит, православия ругали, значит, «Левиафан». Мне кажется, что вот это, конечно, мракобесие и несколько тоже, в общем, какое-то такое подтасовывание карт. Но этим не занималась как раз власть, я сейчас не говорю про страну, этим занимались, собственно, отдельные индивидуумы. И некое, создавалось некое общественное мнение. Наверное, из-за этого у Андрея, Андрею кажется, что есть какая-то цензура по отношению к ним, но это не так.
Оденьте, пожалуйста, наушники, у нас звонок нашего радиослушателя. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я насчет Райкина. Вот в его выступлении я слышу крик. Караул, антисемитизм не дает работать. Как вам кажется?
Ну, что касается антисемитизма, то это уж совсем, мне кажется, что это уж совсем не так, потому как вообще в мире культуры, и особенно и в театральном мире, очень много людей семитской национальности, и они работают и очень успешно, и я, честно говоря, вообще про семитизм забыл. Про антисемитизм забыл, и, ну, мне кажется, что...
В творческой среде.
Да, в творческой среде этого, ну, этого в советское это время, слава богу, было меньше, чем в обычном обществе, а уж сейчас совсем нет. А что касается там караул не дают, да все дают, мне кажется. Мне кажется, что это как раз именно выпускание пара.
А в чем мотив, да? Ну, известный, состоявшийся, солидный режиссер, известный театральный деятель с успешным театром, ну, как бы с театром, имеющим громкое имя, более того, с театром, который создан им и связан с его именем, да, это не то, что там МХАТ существовал и... условно говоря, да, там, до Ефремова и до Табакова, да, а вот, собственно говоря, «Сатирикон» – это все-таки детище самого господина Райкина, да. В общем, зачем необходимо было выступать вот с этой пламенной речью, на ваш взгляд? Зачем было привлекать к себе такое внимание? Ну, кому необходима ли была вообще эта дискуссия? В чем причина ее появления?
Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, тоже не очень понимаю причин, да, кроме как выпускания пара или какого-то эмоционального всплеска, я не вижу каких-то объяснений. Может быть, есть причины какие-то, но я их, во всяком случае, не понял. Из речи Константина Аркадьевича я их не понял. Это не касается финансов, это не касается жизни его театра. Это даже не очень касается жизни театрального сообщества, потому что, еще раз говорю, решать-то нужно вопросы было бы по-другому тогда. Да, тогда бы нужно было инициировать там некую комиссию. Да,
которая бы разбиралась бы на местах.
Совершенно справедливо, вместе с Минкультом. Ну вот. То есть, мне кажется, что на съезде театральных деятелей правильно было бы, да, инициировать создание комиссии там, из театральных деятелей федерального и регионального уровня совместно с Минкультом и регламентировать как-то эти вещи. Тогда я бы понимал, что есть некое недовольство общей системой работы театрального сообщества. А так, мне кажется, что это некий крик души про то, что что-то наболело.
Ну да.
Ну вот как-то так.
Мне это напомнило очень выступление Леонида Парфенова в свое время, по-моему, на ТЭФе.
Да, 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 да.
Они вот тоже, похоже, тоже
да,
красивые.
Это правда. Но... И уж более странно выступление Андрея Звягинцева в этой связи. Вообще непонятно, с какого боку.
Спасибо. Это была «Точка зрения» Дмитрия Мисхева. Он наш сегодняшний гость. Это программа «Подстрочник». Наш телефон в студии 567372. Прошу прощения. Давайте поговорим все-таки о вашем учреждении, от театральной концертной дирекции. Закончился театральный сезон, новый сезон. Каковы основные итоги, основные успехи, на ваш взгляд, этого года? Да? Что удалось сделать? Какие основные достижения? Насколько театр стал, и не только театр, а в целом все площадки театрально-концертной дирекции востребованы публикой? Какая заполняемость, на ваш взгляд, на сегодняшний момент?
Ну, очень много сразу вопросов одновременно.
Да, я просто накидал, а мы сейчас будем обсуждать.
Я могу сказать, что, значит, ну, заполняемость залов, она, в общем, более или менее приличная. Она везде выше 60%. В театре кукол заполняемость у нас... Просто фантастическое, это почти 90%, 88,7% заполняемость залов, что ну, очень хорошо. Да? Что касается некой репертуарной политики театра, то мы стараемся там наверстать и, собственно, сделать разнообразным репертуар театра. И, в общем, с моей точки зрения, интерес к новым спектаклям и к поставленным спектаклям, он есть. Художественный руководитель театра Александр Кладько, который им стал весной, значит, старается делать так, чтобы, в общем, репертуар был на разные вкусы, и зритель возвращается в театр, как мне кажется. Но это, конечно, процесс не одного года. Это процесс довольно сложный, и создание большого, хорошего репертуара – это тоже не один год. Но сказать, что там театр как-то стал стагнировать, я не могу. Не просто, да, но, в общем, мы работаем, и за этот год, я сейчас не беру сезон, а год 16-й, выпустим 7 постановок. И вот, собственно, мы сделали 5, и у нас будет 2 премьеры еще, значит, ноябрь-декабрь, и у нас зимние премьеры.
Давайте назовем, да, вот что было сделано для наших радиослушателей, может быть, кто-то не побывал на всех новых спектаклях.
Да, значит, мы сделали из сделанных спектаклей, это «Соседи», «Краденое солнце», «Фантазии Фарятьева», «Приключения Чиполлино» и «Человек, обреченный на счастье» по Довлатову, премьера которого была, значит, на фестивале Довлатова, и это будет теперь репертуарный спектакль театра. Значит, дальше у нас сейчас идет постановка новогодней комедии «Клинический случай», которую делает Александр Иванович Кладько, и также мы будем делать большой новогодний спектакль для детей «Золушка». Это постановка большая, музыкальная, с большим количеством костюмов, с хорошим, нормальным, таким уже таким человеческим бюджетом, да, для детского спектакля достаточно большим. И мне кажется, что это, ну, может быть такое событие даже в нашей театральной жизни, потому что такого, я думаю, не видели давно на этой сцене.
Я понимаю, конечно, что вы не театральный режиссер, но все-таки интересно ваше мнение как специалиста и как зрителя. Я так понимаю, все-таки вы видели все премьеры, да, этого года и можете их оценить. Вот на ваш взгляд, что, на ваш взгляд, стало успехом этого года в репертуарном плане?
Ну, вы понимаете, мне очень сложно сказать там, что успехи разные, да, потому что, например, спектакль «Краденое солнце», да, он детский, и с моей точки зрения для детского спектакля, для его посещаемости, да, для его цены качества, скажем, да, это очень хороший успех. При этом, там, не знаю, спектакль «Соседи» для того зрителя, которому он предназначен, с моей точки зрения, тоже успех, потому что, ну, во-первых, спектакль интересный, я его с интересом сам смотрел, как зритель, и он собирает полные залы практически всегда, да, и актеры в счастье от этого спектакля, им интересно работать, то есть в данном случае произошло такое всеобщее такое слияние, и зрителю нравится, и актеры довольны, и спектакль хороший. С моей точки зрения, очень интересная работа по Довлатову, потому что Довлатову очень сложно ставить. Его, с моей точки зрения, практически невозможно экранизировать и очень сложно ставить на театре.
Ну, я могу сказать, как зритель, я был на премьере, которая была в рамках Довлатовского фестиваля. И, естественно, мы все смотрели фильм Говорухина по компромиссу Довлатова, угу. Да, и там эти сюжетные линии частично пересекаются, потому что и элемент вашего спектакля, он тоже элементами этого спектакля является сборник рассказов «Компромисс», да? Да, да. И да. Когда я это смотрел, я как-то пытался все время сравнивать, что мне ближе, что мне интереснее, где переданы типажи более довлатовские. И хочу сказать не в качестве комплимента, а вот оценка моя как зрителя, что мне показалось, что местами, например, вот в спектакле я Довлатова увидел больше, чем, допустим, в фильме «Говорухин».
Ну, вы знаете, я согласен. Во всяком случае, довлатовский дух.
Дух, да. Потому что фильм, он вообще не довлатовский. Да? Там вот есть, наверное, «Говорухин», но там нету Довлатова.
Да, это правда.
А фильм здесь... такой,
да, 70-е годы советского времени.
Да, да, да. А здесь вот Довлатов, да, он чувствовался, может быть, там не всегда и не везде, он такой, как мне кажется, спектакль неровный.
Ну, про неровность он подравняется, это же была премьера, всегда премьера, это чуть затянуто, сейчас он стал короче.
Да, он затянут, конечно.
Ну, если он стал уже короче, и все это понимали, включая режиссера. Да, но когда это первый показ на публику, конечно, есть шероховатости, еще не отточено, даже мизансценические какие-то вещи у нас были уже, репетиции, и, собственно, сегодня... Завтра у нас «Человек, обреченный на счастье», идет на большой сцене. Вот, и это уже более сбитая, конечно, история, более сбитый спектакль.
Приглашаем всех наших радиослушателей обязательно сходить на спектакль. Есть возможность в Псковском театре. Думаю, что есть еще возможность приобрести билеты, приходите. Действительно, стоит того. А у нас давно висит уже звонок нашего радиослушателя. Давайте ответим. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Дмитриевич, у меня такой к вам вопрос. Скажите, нет ли у вас планов заняться не только кинотеатром «Октябрь», но и «Сменой», который уже давно в плачевном состоянии, к сожалению?
Да, речь идет про детский кинотеатр «Смена», который находится рядом с кинотеатром «Победа». Да.
Добрый день. Ну, вы понимаете, какая ситуация? Я не могу заняться кинотеатром «Сменой» там, или кинотеатром «Победа», потому что это частная собственность бизнесменов, и им решать, как и что они там будут делать, и каким образом... Будет ли там вообще демонстрироваться кино или не будет. Моя задача в данном случае сделать областной кинотеатр, областной, там, скажем, даже так, культурный центр в кинотеатре «Октябрь», сделать там трехзальный кинотеатр. Есть еще идеи других каких-то площадок в этом здании, потому что оно большое, и там, в общем, можно все это разместить, если сделать по-современному. И мы как раз сейчас занимаемся там проектированием, начинаем заниматься, планировкой и так далее. Моя задача, собственно, сохранить этот объект как областным, он не будет передаваться даже в акциях никаким частным инвесторам и частным компаниям, это будет областной кинотеатр, что, с моей точки зрения, очень правильно и хорошо, и я в данном случае на 150% поддерживаю администрацию.
567-372 наш телефон в студии. Еще у нас один звонок, и, как мне подсказывают, опять про кинотеатр «Октябрь». Тема всегда интересует публику. Алло.
Здравствуйте, меня Ксения зовут. Вот у меня вопрос как раз про кинотеатр «Октябрь». Вот как, на ваш взгляд, я вам свое мнение выскажу, а вы вот согласитесь или нет, пожалуйста. Мне кажется, что федеральная сеть, которая в город вошла с кинотеатрами, покрывает вот полностью всю потребность города в просмотрах. Считаете ли вы нужным все-таки в центре города создавать кинотеатр с одним залом, если такой уже есть, как вы сказали, частный? Спасибо.
Значит, во-первых, я считаю, что один кинотеатр даже о шести залах, причем залы, в общем, в основном небольшие, там только один большой зал в «Мираже», да, не покрывают все
потребности
жителей Пскова, потому что, извините, Псков – это все-таки 200 тысяч жителей плюс 300-400 тысяч туристов, да, которые тоже иногда ходят в кино. И учитывать это тоже нужно. Более того, это как раз важно учитывать, с моей точки зрения. Далее, в кинотеатре «Октябрь» будет не один зал, а три. Мы как раз стремимся к тому, чтобы это был минимум трехзальный кинотеатр. Далее, существует разная публика, любящая разное кино. Псков – город молодежи. Здесь большой, огромный университет. Простите, ради бога. Значит, здесь огромный университет, и, значит, много молодежи. Мы сделали, например, киноклуб «Молоко и сено», посещаемый. Люди интересуются не только коммерческим, но и авторским кино. Люди интересуются европейским кино. И как раз моя цель и задача в кинотеатре «Октябрь», в малом, во всяком случае, зале, сделать какое-то подобие киноклуба для того, чтобы та публика, которая любит, скажем, кино,
«Левиафан»,
да, кино как искусство, скажем так, да, чтобы она тоже могла смотреть это кино. И с моей точки зрения, центральный кинотеатр, как центральная площадка, очень важен для города. Да, тем более, что кинотеатр находится на Завеличи, тот, про который вы говорите, коммерческий. А что делать жителям центра или там жителям Запсковья? Ехать через весь город? Мне кажется, это не совсем правильно. Более того, я думаю, что город Псков даже переварил бы еще один кинотеатр, третий.
Ну, у нас еще сохраняется кинотеатр «Победа». И вот как раз, когда они были объединены в рамках одной организации, там было государственно-частное партнерство, да? Многие были возмущены, не возмущены, а, скажем так, недовольны тем, что, хотя это единая структура, показывали одни и те же фильмы, да? То есть вот выбор... небольшой, понятно, что это только, так сказать, в основном там западное коммерческое кино, ориентированное на массовую публику, да, вот «Человек-паук», это просто архетип, да, вот, и что там, да, сейчас вот у нас еще пришел «Мираж», насколько репертуар, насколько афиша кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции, она будет отличаться?
Ну, вы знаете, я бы хотел, чтобы она отличалась, да, и отличалась достаточно серьезно, потому что у меня есть опыт работы с кинотеатрами, которые как раз не занимаются не только там американским коммерческим просмотром, а занимались как раз и европейским, еще раз повторюсь, кино, и российским кино, и некоммерческим кино, и есть своя публика, есть свой зритель у любого направления. Важно работать со зрителем, с моей точки зрения. Важно не бояться экспериментировать, и тогда все будет получаться. Я скажу честно тоже, в общем, наблюдая за работой того акционерного общества, которое было кинотеатром «Октябрь» и кинотеатром там «Победа смена», удивлялся, почему такой скудный репертуар, почему такая скудная реклама, скудная подача и так далее, потому что, привлечение зрителя – это есть касса. Но зрителя не всегда и не обязательно нужно и можно привлекать «Человеком-пауком». Есть более, скажем, умные фильмы, которые зрителю тоже нравятся. Вот. А имея там столько залов и несколько кинотеатров, конечно, можно было бы разнообразить.
Спасибо. У нас еще один звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Анна Владимировна.
Добрый.
Анна Владимировна, да. Я хочу с вами немножко поспорить. Дело в том, что, опять возвращаясь к нашему вопросу. Ой, я так заволновалась, прямо не могу. К Райкину. Мне кажется, что такой спокойный человек, который нельзя заподозрить в оппозиционных взглядах, и вдруг он говорит такие вещи, это значит неспроста. Не будем говорить о Тангейзере, а вот рок-опера в Омске, которая была запрещена сейчас, «Иисус Христос».
Суперзвезда.
Да, она была запрещена. Мне кажется, что это политика нашего государства. И то, что во главе стоит Мединский, которого подозревает в фейковской диссертации, все это накладывает. А если вернуться к нашим баранам, Псков, а что Сенцов был снят, а Банщик фильм? И почему религиозные движения имеет право, а церковь отделена от государства, имеет право указывать, что ставить, какие выставки проводить. И я знаю высокого мнения о вашем профессионализме, но то, что вы говорите, это вы встроились во властные структуры, и вам очень удобно это говорить.
Спасибо.
Ну, можно я тогда поясню все-таки, если вы высказываете. Во-первых, я не очень встроился во властные структуры, скажу вам честно. Я работаю на своем месте и стараюсь, во всяком случае, соответствовать своей профессии продюсера. Я не лезу в репертуарные планы ни театра кукол, ни драмтеатра, ни филармонии. А если и лезу, то только с точки зрения там, посещаемости зрителя, отмены спектаклей и поступления денежных средств. Что касается рок-оперы...
Хочу заметить, кстати говоря, Пскове она тоже была в свое время... Если мне память не изменяет, в 2009 или 2010 годах тоже была вначале заявлена, но так и не была реализована филармония.
Я про это не знаю, про филармонию. Во-первых, я расскажу про наш город Псков. Да? Господин Сенин ушел из театра сам, по собственному желанию, сам написал заявление, никто его не увольнял. Да, это первое.
Факт, да.
Это факт. Далее, что касается Банщика. Банщик никто не закрывал, никто не пытался остановить спектакль, шли репетиции, и только, да, по настоянию актеров театра, которые сами собрались, сами написали письмо, был остановлен и закрыт этот спектакль, и я абсолютно разделяю их точку зрения, не с каких-то политических
аспектов. В связи с тем, что он был просто не готов.
Да дело не в этом, а дело в том, что еще, собственно говоря,
спектакля.
Пошлости очень много, понимаете, когда артистки должны бегать в нижнем белье полуголые по малой сцене театра.
Кому-то это нравится.
Ну, наверное, кому-то это нравится, но актерам это не понравилось. И я в данном случае разделяю их точку зрения, потому что, это было не обязательно. Это эпатаж, который не обязателен для академического театра. Поэтому никто из властных структур мне никто не сказал, закрой или останови спектакль. Ко мне артисты пришли. Ко мне пришли артисты, актерское сообщество театра. Что же происходит, Дмитрий Дмитриевич, доколе мы не хотим участвовать в репетициях. И то, там были разнообразные мнения, были защитники спектакля, но просто противников было больше. И это не власть запретила. А это, собственно говоря...
Само творческое сообщество.
Да, именно, профессиональное сообщество. Что касается Иисуса Христа, суперзвезды, послушайте, это же не Москва и не Мединский остановили этот спектакль. Да, начался скандал. Да, значит, сподвижники православной церкви были возмущены, значит, этой оперой. Я ее не видел, поэтому ничего не могу сказать. Но это... решение и желание местных властей, а не Министерства культуры и федеральных органов. Понимаете, более того, я человек сам православный давно и убежденно православный, но я, например, не вижу ничего плохого в опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Я ее слушал с детства и смотрел фильм и так далее. Но если есть какие-то чиновники-мракобесы, а они наверняка есть в провинциях, не нужно всех мерить под одну гребенку, понимаете? Но это же в основном решение местных властей. Не может, ну, понимаете, ну, не может сидеть везде, следить там Министерство культуры или, я не знаю, там, тем более, там, еще более высокие властные структуры за тем, что какой спектакль там запретили в Омске. Если там председатель комитета по культуре мракобес, да, то, конечно, его там запретят. Или трус, или нежелающий там как-то доказать, да, ошибающимся, с моей точки зрения, сподвижником РПЦ, да, что ничего дурного в этой опере нет. Поэтому я бы не понимаете, мне кажется, что ошибка именно в том, что начинает все мериться под одну гребенку. Ну, очень многое зависит от властных структур на местах.
Человеческий фактор.
И человеческий фактор, конечно, да.
Спасибо. Это Дмитрий Месхи. Программа «Подстрочник». Мы говорим о культурной политике в нашей стране и в нашем регионе. И у нас очередной звонок. Не дает мне наш радиослушатель задавать вопросы. Ну, за что им спасибо. Алло.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович. Тоже наш постоянный радиослушатель.
Добрый день.
Вот Дмитрий Дмитриевич работает в этом цеху, и он наверняка должен представлять, на мой взгляд, что такое искусство. Искусство – это то, что двигает развитие человечеством, управляет им, воспитывает его, в том числе и на плохих поступках. Я имею в виду банщика. И нельзя в искусстве что-то запрещать, что-то регулировать. Люди сами должны, сами регулятором быть у людей и учиться благодаря искусству. А вот когда получается у нас запрещается, притормаживается что-то, и мы видим результат, что мы в искусстве очень на низком уровне находимся. Это первое. Второе. Прошлый эфир я вас все терзал Пушкиногорьем, нашим пушкинским праздником.
Праздником поэзии, вы имеете в виду, да, который,
да,
проходит,
да, как, что там,
в июне месяце.
Вы говорили, что я все знаю, мне нечего указ, я сам себе постановщик. Ну и что получилось? Отчета об этом нет никакого. Как прошло все? Какой вклад мы вложили в это мероприятие? А так получается, что выбили деньги с министерства, привлекли сюда, черти знает откуда, со всей страны людей сюда, накормили, напоили, плохо развлекали, а мы остались, как всегда, не у дел. Это что такое? Программа развития районных домов культуры есть, развивается, ремонтируются дома культуры, а творческая жизнь в них не развивается. Вы уж подскажите там Турчаку, чтобы что-то бы подкрутил и наладил бы.
Спасибо. Спасибо. Вот такое мнение.
Значит, начну с конца, касающееся как раз программы «Культура» в районах. Турчаку не нужно ничего подсказывать, он как раз про это знает и понимает, и я могу доподлинно вам сказать, что на последнем совещании, как раз касающемся программы «Культура», мы обсуждали, что мы, театрально-концертная дирекция, будем делать отдельный репертуар, именно, скажем так, именно для домов культуры, и будем делать отдельные и театральные постановки, и музыкальные постановки для того, чтобы эти дома культуры наполнять. И, в общем, будем делать довольно большую гастрольную политику именно по области. На это внутри нашего бюджета мы выделяем специальные средства. Я думаю, что мы в этом году сделаем 2 или 3 театральных постановки, именно рассчитанных не на наш академический театр, потому что, ну, невозможно нашу сцену и наши декорации там возить, перевозить все время, а именно специально для домов культуры. Также мы проговорили с дирекцией филармонии, будут сделаны новые отдельные программы музыкальные, да, для того, чтобы их показывать в домах культуры. А уж театр кукол ездит и так очень много по области. Это касается, значит, региональной программы. Что касается пушкинского праздника поэзии, да, мы его сделали. Если вам нужен отчет, то, собственно, отчет и есть. Значит, его посетило довольно большое количество человек, и там было довольно много разнообразных мероприятий. Я не очень понимаю, почему вы считаете, что он прошел плохо и неудачно. В общем, я не очень много слышал каких-то критических отзывов по поводу этого мероприятия. Могу вам сказать, что вообще такое мероприятие, как Пушкинский праздник поэзии, на такой большой поляне очень сложно проводить и делать. И для того, чтобы там что-то наладить, нужен не один год.
Ну да, мы об этом говорили с вами весной прошлого года, что вот этот ребрендинг и вот этот вот перезапуск этого фестиваля Пушкинского праздника поэзии, он, это большая работа, которая там планируется,
да,
как развитие его как просто культурного форума, но я так понимаю, что много зависит ведь не только от вас, но и от музея-заповедника.
Конечно, мы делаем это совместно с музеем-заповедником, и, я надеюсь, будем дальше делать, но для того, чтобы нам, скажем, апгрейдить и реструктуризовать сам праздник и превратить его вот именно в некий культурный летний форум, да, на Псковщине, ну, это не делается с первого раза. Такие вещи там оттачиваются 2-3 года. И 2-3 года – это стартап, да, вот после которого мы уже выйдем на какое-то более четкое понимание, на более прямую дорогу. Потому что, конечно, мы не застрахованы от каких-то ошибок, которые мы должны анализировать, которые мы должны исправлять в изменении той же самой логистики этой поляны. Мы сделали какие-то новые вещи на последнем Пушкинском празднике поэзии. Мы сейчас понимаем, что у нас получилось. Конечно, что у нас получилось, что у нас не получилось. Во всяком случае, по посещаемости людей мы эту посещаемость подняли. Да, по отношению там, к прошлым каким-то годам. Прийти сразу там, к 50 или 30 тысячам человек, конечно, можно, если наприглашать кучу звезд, значит, разные эстрады. Но мне кажется, что это для Пушкинского праздника поэзии не очень правильный путь. Да, назвать туда попсы и сделать бесплатный концерт – это не создать Пушкинский фестиваль. Да?
Согласен.
Вот. Поэтому в данном случае это не очень простая история. А что касается банщика, ну, его, еще раз повторяю, никто не запрещал. Более того, у нас до сих пор пьеса лежит. Если какой-нибудь режиссер захочет это делать, да, то мы, пожалуйста, мы это сделаем. Но просто это не док-пьеса, как выяснилось, да, когда Максим Плеханов, артист, сказал, что, собственно, весь свой текст
он придумал сам
и сам написал.
Ну, понимаете? Вот, понимаете, это, я просто хорошо помню эту ситуацию, мы много ею занимались и освещали весь этот конфликт, хотя, по-моему, на самом деле там и конфликта-то не было. Просто да. Это обросло неким мифом, да? Вот на самом деле, когда абсолютно сырой и, в общем-то, мягко говоря, недоделанный во всех смыслах этого слова спектакль, он и вот эта реакция актерского сообщества, а потом получилось что-то здесь, какой-то просто конфликт творческой интеллигенции и режима, да, вот.
Ну,
так оно все перевернулось, кстати,
ну,
говоря.
Ну да, на самом деле никакого конфликта с режимом не было, просто дело в том, что...
Я бы сказал, там режима вообще
там
не было.
Там и режима-то не было, ну, там и... Там в спектакле и политики-то особой не было. Но это была попытка создать док-спектакль, да, этого формата, который, как оказалось, и не док, не документальный. И более того, ну, за 2 недели до премьеры, извините, с точки зрения производства спектакля, да, но режиссер оказался просто несостоятельным в этом смысле человеком, потому что, ну, спектакль был не готов, его нельзя было выпускать.
Давайте перейдем к другой теме. Вот вы сказали, отвечая на вопрос Сергея Ивановича про Пушкинский поэтический праздник, а у нас есть еще главное ваше мероприятие года. Это все-таки, несомненно, Пушкинский театральный фестиваль, до которого уже остается тут не так много времени. Январь-февраль, город весь и вся область живет этим фестивалем. А какие творческие планы в этом году? Тем более, что последние, ну, мне кажется, 3 года Пушкинский театральный фестиваль был, ну, ярким событием не только культурной жизни, а в целом общественной жизни города. Это вот прям то, о чем люди говорили, да? Насколько в этот раз удастся сохранить ту же планку? Кого планируете привести?
Мы стараемся сохранить. Более того, мы даже не просто стараемся сохранить планку, мы стараемся ее поднять. И мы сейчас очень плотно сотрудничаем с таким театральным экспертом, театральным критиком, искусствоведом в рамках именно театрального нашего фестиваля Андреем Прониным. И он нам очень помогает. И он стал таким арт-директором фестиваля. А он на самом деле эксперт, входящий во все наши театральные премии, как отборщик и так далее, и так далее. И мы будем стараться привести интересные, хорошие и опять разные спектакли. И это будет не только Москва и Петербург, как обычно, а регионы. И довольно много регионов, потому что сейчас в региональных театрах очень многих делаются очень интересные вещи. Из таких, скажем, таких нашумевших знаменитых мы привезем Театр Ленсовета петербургский, мы привезем Театр наций. Да, к нам приедет Коляда театр, известный очень и очень неординарно, и у нас даже будет, наверное, два показа. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы два спектакля Коляда театр показать. Вот, у нас будет кукольные, как театры кукол, извините, представлены, как и в прошлые разы, и на сцене филармонии мы планируем какие-то определенные вещи сделать во время театрального фестиваля. В общем, мы стараемся планку не опустить. Я не могу сейчас сказать полную программу, потому что мы еще ведем переговоры, и не все контракты подписаны. Да, но вот то, что я озвучил, это уже, в общем, практически 100% решенная ситуация.
Спасибо. Будем надеяться, что в этот раз вы нас опять порадуете, и это будет такое, такие деликатесы.
Я буду стараться.
Театральные, которыми псковская публика будет наслаждаться, критиковать, обязательно говорить, доколе, и почему то или другое, потому что это, как говорится, постоянный процесс, когда слишком много театральных экспериментов, когда слишком много спектаклей, которые воспринимаются как некие провокации, то одна часть публики говорит: нет, а как же, покажите нам наш традиционный театр. А когда, наоборот, мы видим традиционный театр, то нам говорят: ну, сколько можно уже показывать спектакли, которые развлекают публику, покажите нам спектакли, которые заставляют нас о чем-то задуматься. Этот, мне кажется, это очень характерно для провинциального культурного сообщества.
Ну, это и хорошо, на самом деле, это и правильно. И мы поэтому и стараемся привозить самый разнообразный театр, да, и классический, и экспериментальный, и молодежный. И я надеюсь, что будет критика, потому что если критики не будет, значит, нет интереса. Вот.
Вы сами читаете критические публикации?
Ну, да, конечно, читаю. Конечно, читаю, естественно. Не всегда они радуют логикой там, и правильностью заключений. Да? Зачастую они немножко злобные и глуповатые. Но иногда есть очень правильные умные мысли, и критика – это хорошо. Мы будем стараться с молодежью как-то работать. Сейчас мы еще к юбилею театра, нашему театру в 25 ноября 110 лет, и мы делаем к этой дате фестиваль молодежных театров. Мы будем привозить молодежные театры Петербургской театральной академии, и я надеюсь, что и московских театральных академий. И может быть так случится, что мы такой вот фестиваль молодежных театров, может быть, даже у нас получится сделать его ежегодным. И мы тогда в ноябре месяце будем проводить еще маленький такой небольшой фестиваль молодежных театров. Это всегда очень интересно. Это студенческие спектакли. Вот это как раз полная свобода, эксперименты, очень живые всегда показы. И то, что я видел там последние годы, делается в академии, в студенческих театрах, это очень всегда интересно и здорово.
Великолукский театр драмы тоже входит в состав театрально-концертной дирекции. Вот это чем было все-таки обусловлено решение об объединении, и как бы вы оценили потенциал театра? Почему мы в Пскове не видим постановок Великолукского театра, почему великолучане не видят постановок Псковского театра?
Ну, на самом деле, пока еще формального объединения нет. Да, пока ведутся об этом разговоры и переговоры, и пока, во всяком случае, есть желание и администрации области, и муниципалитета Великих Лук как-то эту всю историю объединить, и как раз объединить именно в рамках такого вот там содружества и сотрудничества, да, потому что внутри объединения, конечно, значительно проще нам будет показывать там псковские спектакли на той сцене, на этой сцене делать спектакля Великолукского театра. Более того, будет взаимодействие творческое и режиссерское в том числе, что, с моей точки зрения, очень полезно и хорошо. Более того, если произойдет объединение, то это, скажем так, увеличение на одну площадку. Ну, то есть, когда мы приглашаем кого-то сюда на гастроли и можем предложить гастроли не только в Псковском театре, но и гастроли в отремонтированном Великолукском, конечно, с точки зрения гастрольной политики это значительно проще, да, и то есть это дает возможность большего количества показов других регионов или столичных там спектаклей.
Ну, я сейчас задам такой достаточно, может быть, жесткий вопрос, но для псковичей, в принципе, Великолукский театр такая терра инкогнита, да, он вообще для многих непонятно, он вообще существует, вот, я имею в виду не театр не как площадка, да, а как творческий коллектив. И вообще есть с чем объединяться-то?
Нет, он существует, более того, там есть труппа, там есть режиссер, там есть все службы, и театр работал как театр, и будет работать как театр. То есть он абсолютно нормальный, самодостаточный театр. И объединение только делается только для того, чтобы не для того, чтобы его там с колен...
Поглотить.
Да, и поглотить или с колен поднять. Объединение делается для синергии. Угу. И вот, честно говоря, для меня это... такая большая головная боль, потому что придется еще и в Великие Луки теперь ездить. Поэтому я не могу сказать, что я вот был таким стопроцентным сторонником этого объединения. Но, конечно, логически и умом я понимаю, что, конечно, наверное, это правильно. Вот. Более того, внутри объединения даже по оборудованию и аппаратуре можно как-то будет взаимодействовать, потому что что-то есть у них, что-то есть у нас, и сейчас мы уже понимаем, что вот там списки оборудования, они как раз в каких-то позициях, в которых они расходятся, они могут там при нужности привозиться из Великих Лук сюда, а от нас в Великие Луки, если это будет объединение. А если мы разные театры, то, конечно, это значительно сложнее делать.
Еще одно направление вашей деятельности – информационно-туристический центр, который сейчас находился в кинотеатре «Октябрь», да? И, на мой взгляд, мало кто вообще знал, кроме чиновников комитета по культуре и туризму, вообще о его существовании, да, это вот, в принципе, характерно для региональных властей придумать какую-то неплохую идею, но вот все вот оставалось долгое время на уровне просто идеи и с каким-то формальным, с формальной реализацией. Так вот, что вы планируете сделать в этом направлении, да, накануне Ганзейских дней, с акцентом на привлечение туристов? Как должен работать этот центр?
Ну, вы знаете, дело в том, что я не вполне с вами соглашусь, что там о нем мало кто знал, или там он был совсем бесполезен, этот информационно-туристический центр. Он как-то работал. Конечно, он мог там работать с большим потенциалом, с моей точки зрения. И сейчас мы стараемся как-то наверстать и набрать обороты работы. Мы договорились с Петербургом, и мы откроем офис в Петербурге. Нам дает город помещение. Мы сделаем там офис информационного центра и тех туристических компаний, которые работают с регионом, да, что позволит увеличить, я надеюсь, турпоток. Более того, я планируем в отремонтированном кинотеатре «Октябрь» возобновить там работу информационного центра, но это будет довольно большое вместительное помещение. Это будет фойе второго этажа, и там будут представлены все наши туроператоры, ательеры, рестораторы. Там будет площадка для, собственно говоря, бесплатная, для возможности, собственно говоря, рекламировать туристическую привлекательность региона. Мы начали взаимодействовать с разнообразными журналами, а самое главное, с моей точки зрения, что сейчас делается, это увеличение информации о туристической привлекательности Псковского региона в сети, то есть в интернете. И сейчас мы постараемся нарастить обороты именно работы с интернет-сообществом, нарастить обороты именно через интернет с туроператорами и так далее, и так далее. Но потихонечку развиваем. Я не могу сказать, что это процесс быстрый. Это завтра не получится.
Понятно. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Это была программа «Подстрочник». Спасибо, что вы к нам пришли. К сожалению, наше время уже истекло. Я не смог задать, как обычно, все свои вопросы, потому что мы очень много времени посвятили обсуждению темы, есть ли все-таки цензура в современной культуре или это миф. Спасибо, что вы к нам пришли. Надеюсь, что будем встречаться чаще и сможем обсудить направления основной вашей деятельности, перспективы, планы, какие-то творческие находки.
Спасибо огромное, с удовольствием приду и еще раз поговорю. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.